Глава вторая. Вера. Эпиграф. «Тебя, о Господь мой, я призываю защитить меня от слепой, бессмысленной муки». После смерти Виттории Микеланджело тянуло во Флоренцию, чтобы там, рядом с прахом отца, найти вечный покой. Но всю жизнь прослужив папам, он пожелал остаток дней послужить Богу. Возможно, что такую мысль внушила ему Виттория, и он выполнил ее последнюю волю. 1 января 1547 года, за месяц до ее смерти, Павел III назначил Микеланджело префектом и архитектором собора Святого Петра со всеми полномочиями для возведения постройки. Художник долго отнекивался, а если все же согласился взвалить на свои дряхлые плечи поистине непомерно тяжкое бремя, то не потому, что поддался настояниям папы. Он счел это своей священной обязанностью, долгом, завещанным ему от Бога. Многие думают, да и я того же мнения, что сам Господь поставил меня на это место, — пишет он. И как я ни стар, я не хочу его покидать, ибо служу из любви к Богу, и на него одного уповаю. Письмо Микеланджело к племяннику Леонардо от 7 июля 1557 года. Он не захотел брать никакое вознаграждение за этот священный труд. На постройке у Микеланджело оказались многочисленные враги. Это была клика Сан-Галло, как назвал ее Вазари, да еще всякие управители, поставщики, подрядчики, чьи мошеннические проделки Микеланджело разоблачал, меж тем как Сан-Галло на все смотрел сквозь пальцы. Микеланджело изгнал с постройки собора Святого Петра воров и грабителей, пишет Вазари. Против него объединились все его недруги во главе с наглым Нанни ди Баччо Биджо, архитектором, который, по словам Вазари, обокрал Микеланджело и метил на его место. Противники Микеланджело распустили слух, что он ничего не понимает в архитектуре, зря расходует средства и лишь портит созданное его предшественниками. Распорядительный совет по постройке не только не поддержал своего архитектора, но в 1551 году назначил торжественное расследование под председательством самого папы. Расследование, на которое при деятельном участии кардиналов Сальвиати и Червини явились десятники и рабочие, чтобы дать показания против Микеланджело. Он же едва удостаивал оправдываться и не желал входить ни в какие объяснения. «Я не обязан докладывать вам или кому бы то ни было о том, что собираюсь или должен делать», заявил он кардиналу Червини. «Ваше дело проверять расходы. Остальное касается только меня». Из гордости Микеланджело не желал никого посвящать в свои планы. Когда рабочие жаловались, он отвечал: «Ваше дело класть стены, тесать камни, плотничать. Занимайтесь своим ремеслом и извольте выполнять мои приказания, а мыслями своими делиться с вами я не собираюсь, ибо считаю это оскорбительным для моего достоинства». В итоге он возбудил к себе ненависть стольких людей, что если б не заступничество пап, он бы и дня не продержался на своем посту. Сноска. Когда расследование 1551 года близилось к концу, Микеланджело, повернувшись к председательствовавшему Юлию III, сказал: «Ваше святейшество, вы видите, каков мой барыш. Только ради спасения души можно терпеть столь великие тяготы, иначе весь этот труд — пустая трата времени». Папа, любивший художника, положил ему руки на плечи и воскликнул: «Не беспокойся, будет тебе барыш и не только для души, но и для тела». Конец сноски. Не мудрено, что когда Юлий III умер и папой был избран кардинал Червини, Микеланджело стал поспешно готовиться к отъезду из Рима. Сноска. Павел III умер 10 ноября 1549 года. Восседавший вслед за ним на папском престоле с 8 февраля 1550 года по 23 марта 1555 года Юлий III был также весьма расположен к Микеланджело. Кардинал Червини был избран папой 9 апреля 1555 года под именем Марцелла II, но на папском престоле он пробыл всего лишь несколько дней, и его преемником 23 мая 1555 года стал Павел IV. Конец сноски. Но, едва взойдя на папский престол, Марцелл II скончался, и его сменил Павел IV. Снова у Микеланджело был могущественный защитник, и он продолжает борьбу. Бросить работу значило обесчестить себя и погубить душу. «На меня, против моей воли, возложили постройку святого Петра», — пишет он, «и вот уже 8 лет, как я бьюсь над ней, не имея ничего, кроме неприятностей и хлопот. Так неужели же теперь, когда уже столько сделано и можно возводить купол, уехать из Рима? Нет, я не могу погубить все, опозорить себя и взять на душу такой великий грех». Письмо Микеланджело к Леонардо от 11 мая 1555 года. Сноска. Однако в 1560 году, обиженный критикой своих же друзей, Микеланджело попросил освободить его от бремени, которое он по приказанию пап безвозмездно несет уже 17 лет. Но отставка не была принята, и Пий IV возобновил его полномочия. Тогда, по настоянию Кавальери, Микеланджело наконец решился сделать деревянную модель купола. До этого времени художник никого не посвящал в свои замыслы. Конец сноски. Но и враги Микеланджело не складывали оружие. Одно время борьба приняла даже трагический оборот. В 1563 году самого преданного помощника Микеланджело на постройке святого Петра, Пьера Луиджи Гаэта, бросили в тюрьму, облыжно обвинив в краже. А производителя работ Чезари да Кастельдуранте закололи кинжалом. Микеланджело не сдавался и назначил на место Чезаре Гаэта. Распорядительный совет прогнал Гаэта, заменив его врагом Микеланджело Нанни ди Баччо Биджо. Микеланджело был вне себя от гнева и перестал посещать постройку. Тогда распустили слух, что он вообще слагает с себя свои обязанности, и совет назначил ближайшим его помощником Нанни, который стал распоряжаться всем самолично. Он рассчитывал, что 88-летнего больного старика легко будет взять измором, но он недооценил своего противника. Микеланджело немедленно отправился к папе и пригрозил уехать из Рима, если права его будут нарушаться. Он потребовал нового расследования, уличил Нанни во лжи, доказал его непригодность и добился, что Нанни прогнали. Сноска. Что не помешало, однако, Нанни на другой же день после смерти Микеланджело просить герцога Козимо посодействовать его назначению главным архитектором собора святого Петра. Конец сноски. Было это в сентябре 1563 года, всего за 4 месяца до смерти художника. Так до последнего часа Микеланджело пришлось бороться с завистью и враждой. Но не надо его жалеть. Он умел защищаться, и даже незадолго до смерти способен был, как некогда писал своему брату Джован Симони, один управиться с сотней таких выродков. В последние годы жизни Микеланджело, помимо собора святого Петра, работал и над другими архитектурными сооружениями – Капитолием. При жизни Микеланджело были достроены лишь лестницы и площадь, здания же Капитолия были закончены только в 17 веке. Церковью Санта Мария дельи Анджели. От церкви Микеланджело ничего не сохранилось. В 18 веке ее целиком перестроили. Лестницей Лауренцианской библиотеки во Флоренции. Посылая модель, Микеланджело советовал, чтобы лестницу сделали деревянной, но ее выполнили из камня. Порта Пиа. И особенно над церковью Сан-Джованни деи Фьорентини, последним из его великих замыслов, потерпевшим крушение, как и все остальные. Флорентийцы, жившие в Риме, обратились к Микеланджело с просьбой воздвигнуть им собственную церковь. Сам герцог Козимо написал по этому поводу Микеланджело весьма лестное письмо, и художник принялся за дело с юношеской готовностью. в 1559-1560 годах. Любовь к родине влила в него новые силы. Он сказал тогда своим соотечественникам, что если только они осуществят его план, то создадут творение, которое превзойдет все, что строили греки и римляне. Таких слов Микеланджело никогда не говорил ни до этого, ни после, пишет Вазари, ибо отличался истинной скромностью. Флорентийцы приняли его план без всяких изменений. Друг Микеланджело, Тиберио Калькани, выполнил по его указаниям деревянную модель церкви. Это было дивное произведение искусства. Ни одна церковь не могла бы сравниться с ним по красоте, по богатству и по своеобразию. Приступили к постройке и стратили 5000 скуда. Потом деньги все вышли, работа стала, что сильно огорчало художника. Так церковь никогда и не была построена, и даже деревянная модель пропала. Еще одно разочарование, последнее разочарование постигло Микеланджело на его творческом пути. Мог ли он надеяться на смертном своем одре, что едва начатый собор Святого Петра когда-нибудь будет достроен, что хоть одно из его произведений переживет своего Творца? Возможно даже, что он и сам бы их уничтожил, будь это в его власти. История снятия с креста для Флорентийского собора, последней скульптурной работы Микеланджело, показывает, насколько он уже отрешился от искусства. Если он и продолжал работать резцом, то двигала им не вера в высокое назначение искусства, а вера в Христа. Кроме того, голова и руки не могли перестать творить. Сноска. Вазари. Это произведение Микеланджело было начато в 1553 году. Оно нас особенно трогает, потому что из всех его скульптур наиболее глубоко отражает внутренний мир художника. То, что здесь сказано им, сказано для себя самого. Он страдает и отдается своему горю. Считают, между прочим, что в образе старца со скорбным лицом, который поддерживает тело Спасителя, Микеланджело изобразил себя. Конец сноски. Но когда он закончил свое произведение, он сам разбил его. В 1555 году. Он бы разрушил всю скульптурную группу, если б слуга его Антонио не выпросил ее себе. Сноска. Тиберио Кальканье купил скульптуру у Антонио и попросил у Микеланджело позволение восстановить ее. Микеланджело дал свое согласие, и Кальканье соединил отбитые куски, но вскоре он умер, и снятие с креста так и осталось незаконченным. Конец сноски. Столь велико стало незадолго до смерти равнодушие Микеланджело к своим творениям. После смерти Витории ни одна сильная привязанность не озаряла своим светом жизни Микеланджело. Любовь ушла. В моем сердце не осталось пламени любви. Большее зло, старость, всегда изгоняет меньшее. У души подрезаны крылья. Он потерял своих братьев, потерял лучших друзей. Луиджи дель Ричи умер в 1546 году. Себастьяно дель Пьомбо в 1547 году, а брат Джован Симони в 1548 году. С умершим в 1555 году младшим братом Джесмондо Микеланджело никогда не был особенно близок. Потребность в родственной привязанности и старчески брюзгливую заботу он перенес теперь на осиротевших детей своего любимого брата Буонаротто. Их осталось двое, девочка Чека Франческо и мальчик Леонардо. Чеку Микеланджело поместил в монастырь, готовил ей приданное, платил за учение, навещал ее, а когда она вышла замуж, дал за ней одно из своих имений. В 1538 году она вступила в брак с Микеле де Никола Гвичардини. Он сам наблюдал за воспитанием Леонардо, которому было всего 9 лет, когда умер его отец. Обширная переписка, напоминающая ту, что вел Бетховен со своим племянником, показывает, с какой серьезностью Микеланджело относился к своим отцовским обязанностям. Правда, дело не обходилось без вспышек гнева. Леонардо часто испытывал терпение дядюшки, а его у Микеланджело было не слишком много. Какая-нибудь мелочь, например, неразборчивый почерк юноши, способна была вывести Микеланджело из себя. Так писать значило, по его мнению, выказывать неуважение. «Всякий раз, когда я стараюсь разобрать твои письма, меня начинает трясти лихорадка. У кого только ты учился писать? Где же тут любовь? Думаю, что если бы ты писал последнему ослу на свете, ты и то приложил бы больше стараний. Твое письмо я бросил в огонь, ибо прочитать его до конца не было никакой возможности, поэтому и не отвечаю на него. Я уже предупреждал тебя и давно устал твердить, что всякий раз, как я получаю от тебя письмо, меня начинает трясти лихорадка. Такого труда мне стоит его разобрать. Раз и навсегда тебе говорю, впредь не смей писать мне вовсе. Если хочешь мне что сообщить, пусть напишут за тебя. Я больше не намерен ломать себе голову над твоими каракулями. Она мне нужна для более важных дел». Недоверчивый от природы и, к тому же, наученный горьким опытом отношений с братьями, Микеланджело достаточно трезво оценивал угодливую и покорную любовь племянника. Он догадывался, что это любовь будущего наследника к дядиным капиталам. И Микеланджело прямо ему это высказывал. Однажды, больной и чуть ли не при смерти, он узнал, что Леонардо прискакал в Рим и недвусмысленно наводит справки о его наследстве. Вне себя от ярости Микеланджело пишет: «Леонардо, я был болен, а ты помчался к Джованфранческо узнавать, есть ли у меня здесь какое-нибудь имущество. Неужели тебе мало того, что я имею во Флоренции? Ты весь в свою родню и вылитый отец, который во Флоренции выгнал меня из моего собственного дома. Знаешь же, завещание мое составлено так, что ты от меня ничего не получишь, поэтому ступай себе с Богом, не показывайся больше мне на глаза и не вздумай писать». Письмо от 11 июля 1544 года. Но эти вспышки мало трогали Леонардо, потому что за ними обычно следовали ласковые письма и подарки. Сноска. Заболев в 1549 году, Микеланджело сам сообщает племяннику, что вписал его в свое завещание. Завещание это было составлено следующим образом: «Джисмондо и тебе я оставляю все свое достояние, с тем, чтобы брат мой Джисмондо и ты, мой племянник, пользовались всем на равных правах, и ни один не мог бы распорядиться моим имуществом без согласия другого». Конец сноски. Год спустя юноша опять устремился в Рим за 3000 скудо, которые посулился было дать ему дядя. Обиженный такой откровенной поспешностью, Микеланджело пишет снова: «Ты прискакал в Рим, сломя голову. Не знаю, стал бы ты так торопиться, если б я был беден и не имел куска хлеба. Ты говоришь, что долг повелевал тебе приехать и что ты это сделал из любви ко мне. Да, так шашель любит дерево, которое подтачивает. Если бы ты вправду меня любил, то написал бы мне: дорогой Микеланджело, оставьте себе ваши 3000 скуда, и лучше истратьте их на свои нужды. Вы нам столько уже дали, что этого вполне достаточно. Ваша жизнь нам дороже богатства. Но вот уже 40 лет, как вы все живете на мой счет, и хоть бы раз я услышал от вас доброе слово». Сноска. Письмо от 6 февраля 1546 года. Он добавляет: «Правда, в прошлом году, после того, как я тебя как следует отчитал, в тебе заговорила совесть, и ты прислал мне бочоночек Требинского. Представляю, как ты горевал, отправляя его мне». Конец сноски. Сложным делом, занимавшим дядю и племянника целых 6 лет, оказалось женитьба Леонардо. Подчиняясь воле богатого дядюшки, которого не следовало сердить, Леонардо выслушивал все советы Микеланджело и представлял ему выбирать, обсуждать и отвергать подвертывающиеся партии, будто это вовсе и не касалось его. Микеланджело, напротив, с увлечением подыскивал невест, словно сам собирался жениться. Брак для него был серьезным делом, в котором любовь, если и принималось в расчет, то, во всяком случае, не в первую очередь. Богатство тоже не являлось непременным условием, и единственно важными признавались здоровье и доброе имя невесты. Дядя давал Леонардо практические советы, в которых поэзия отсутствует, но зато есть много здравого смысла и житейской мудрости. Это важное решение, Помни, что между мужем и женой всегда должна быть разница лет в 10. И смотри, чтобы твоя избранница была не только доброго нрава, но и пользовалась хорошим здоровьем. Мне называли двух особ. Одна мне понравилась, другая нет. Если ты надумаешь, напиши мне, какая тебе больше по душе. Я сообщу тебе свое мнение. Ты волен выбрать любую девушку, лишь бы она была благородного происхождения и хорошо воспитана. Если ты хочешь жить мирно, то лучше возьми бесприданницу, чем богатую. Сноска. В другом письме. «Не гонись за богатством, ищи девушку с добрым сердцем и добрым именем. Тебе нужна жена-домоседка, которая бы тебя во всем слушалась, не задирала бы нос и не думала только о праздниках и пиршествах. Когда у молодой женщины слишком много поклонников, ей нетрудно стать распутной, особенно если за ней некому присматривать. Тут недолго и стыд потерять». 1 февраля 1549 года. Конец сноски. «Один флорентиец говорил мне, что тебе сватают девицу из дома Джинори, и что тебе она нравится. А мне так не нравится, что ты хочешь взять в жены девушку, которую никогда бы за тебя не отдали, если бы отец накопил хорошее приданое. Я желаю, чтобы девушку выдали за тебя, а не за твое богатство. Единственное, чем ты должен руководствоваться, это здоровьем души и тела, чистотой рода и нравов, а также тем, кто ее родители. Последнее очень важно. Потрудитесь найти невесту, которая не гнушалась бы в случае нужды мыть посуду и вести хозяйство. Что касается красоты, то, поскольку ты сам не первая красавица во Флоренции, не очень-то об этом беспокойся, лишь бы только твоя суженая не была калекой или уродом». После долгих поисков редкостная птица как будто была поймана, но в последнюю минуту вдруг оказалось, что невеста с изъяном и свадьба разладилась. Говорят, она близорука, что, по-моему, существенный недостаток. Поэтому я своего согласия пока не давал. А поскольку и ты ничего еще не обещал твердо, я считаю, что если мои сведения подтвердятся, откажись от нее. Леонардо в конце концов пал духом. Он выражает удивление по поводу того, что дядя непременно хочет его женить. «Да, я этого желаю», — отвечает Микеланджело, — «ибо не хочу, чтобы наш род угас с нами. Я понимаю, конечно, что мир не рухнет, если ты останешься холостяком, но ведь каждая живая тварь стремится иметь потомство. Поэтому я и хочу, чтобы ты вступил в брак». Сноска. Но он добавляет, «если ты, однако, чувствуешь себя недостаточно здоровым, тогда лучше всего отказаться от семейной жизни, чем плодить несчастных». Конец сноски. Наконец, и самому Микеланджело наскучили поиски невесты. Нелепо так хлопотать о женитьбе Леонардо, если тот совершенно к этому равнодушен. Дядюшка заявляет, что не станет больше ни во что вмешиваться. 60 лет я занимался вашими делами. Пора мне, старику, и о себе подумать». Но тут подоспело известие, что племянник обручился с Кассандрой Ридольфи. Микеланджело очень обрадовался. Он поздравляет Леонардо и обещает подарить ему к свадьбе 1500 дукатов. Леонардо женится. 16 мая 1553 года. Микеланджело шлет свои поздравления молодым и сулит прислать нитку жемчуга Кассандре. Однако радость не мешает ему предупредить племянника, что хотя он и не очень сведущ в таких делах, по его мнению, следовало разрешить все денежные вопросы до того, как Леонардо ввел жену в свой дом, так как деньги очень часто служат поводом к раздорам. Письмо он заканчивает шутливым предостережением. «А теперь постарайся жить и здравствовать, ибо да будет тебе известно, что число вдов всегда больше, чем вдовцов». 2 месяца спустя вместо обещанной нитки жемчуга он посылает Кассандре 2 перстня, один с алмазом, другой рубиновый. Кассандра в благодарность шлет ему 8 сорочек. Микеланджело пишет: «Сорочки очень хороши, особенно полотно, и мне очень нравятся, но мне жаль, что вы потратились, ведь у меня все есть в избытке. Поблагодари от меня Кассандру и скажи ей, что я всегда к ее услугам, если она пожелает получить отсюда какие-нибудь римские или другие изделия. Пока я послал пустячок, но в будущем постараемся порадовать ее чем-нибудь получше. Дай мне только знать, чего ей хочется». Вскоре появились дети. Первый, по желанию Микеланджело, был наречен Буонаротто. Он родился в 1554 году. Второй, которому дали имя Микеланджело, он родился в 1555 году, умер вскоре после рождения. Престарелый дядя не только пригласил в 1556 году молодую чету погостить к себе в Рим, но и впоследствии принимал самое теплое участие в семейных радостях и печалях супругов. Однако никогда не дозволял близким интересоваться его собственными делами, ни даже его здоровьем. Помимо родственных связей, у Микеланджело было немало знакомств среди самых замечательных и прославленных людей. Сноска. Надо различать отдельные периоды в жизни художника. На его долгом жизненном пути, среди пустыни одиночества, попадаются и оазисы дружбы. В 1515 году в Риме кружок жизнелюбивых и веселых флорентийцев Доменико Буонинсеньи, Леонардо Шорник, Джованни Специали, Бартоломео Верацано, Джованни Джелези, Каниджани. Несколько позже в папство Климента VII это блещущее остроумием общество Франческо Берни и Себастьяно дель Пьомбо, преданного, но опасного друга, который сообщал Микеланджело о всех слухах, ходивших о нем при папском дворе, и разжигал его неприязнь к партии Рафаэля. Но особенно в пору Витории Колонна кружок Луиджи дель Ричи, флорентийского купца, который был советчиком Микеланджело в денежных делах и самым близким его другом. У Риччо Микеланджело встречался с Донато Джанотти, певцом и композитором Аркадельтом, красавцем Чекино. Их связывала общая любовь к поэзии, музыке, к тонким явствам. Когда умер Чекино, Микеланджело пишет для убитого горем Риччо 48 эллегических четверостишей, и Риччо после каждого четверостишия посылает художнику благодарность форели, шампиньоны, трюфели, дыни, голубей и так далее. После смерти Риччо в 1546 году у Микеланджело уже не осталось друзей, а были одни лишь ученики и почитатели – Вазари, Кандиви, Даниэло да Вольтера, Бранзино, Леоне Леони, Бенвенуто Челлини. Они его боготворили, и он отвечал им самой трогательной привязанностью. Конец сноски.